Здравствуйте, мы читаем труды Бальсаляма, статьи Шамати, на странице 621, статья 122, объяснение к Шулхан Арух. Можно смотреть нашу трансляцию по сайту КАП-ТВ, посылать также вопросы по этому сайту, и избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Бальсаляма, Шамати, страница 621, статья 122 Шамати, объяснение к Шулхан Арух. Нужно понять, о чем идет речь в Шулхан Арух, где говорится, что человек должен вернуться к чтению молитв этих страшных дней, чтобы, когда придет время молитвы, он был уже опытен и привычен к молитве. Дело в том, что молитва – это ощущение, которое родилось в сердце, как результат прежней работы в нем. То есть сердце должно согласиться с произносимыми словами. А иначе это называется обманом, и молитва неискренна, ведь не чувствует сердцем то, что говорит. Потому в месяце Элюль человек должен приучить себя к огромной работе. Главное, чтобы он смог просить Творца: «Запиши нас к жизни». И сердце при этом было согласно, чтобы не лицемерило, а было его сердце и слова едины. Ведь человек видит то, что видят его глаза, а Творец видит то, что происходит в сердцах. И человек просит Творца присудить его к жизни, а жизнь для него — это слияние с Творцом, и он хочет достичь ее посредством того, чтобы вся его работа была только ради отдачи, и не было у него совершенно никаких мыслей о собственном наслаждении. Но в то время, когда ощущает он то, о чем говорит, сердце его может испугаться, что молитва ему может быть принята, и не останется у него никакого желания ради себя. И представляется ему, что он оставляет все наслаждения этого мира, а вместе с этим всех друзей, родственников и все свое имущество, и уходит в пустыню, где нет ничего, кроме диких зверей. И никто ничего не узнает о нем и его существовании. Ему кажется, что разом пропадает весь его мир, и он ощущает, что теряет мир полной радости жизни, будто умирая по отношению к нему. И в то время, когда представляется ему такая картина, чувствует, будто он потерял разум, а иногда нечистая сила ситраха помогает ему нарисовать его состояние такими черными красками, что его тело отталкивает его молитву. И получается, что его молитва не может быть принята, ведь он сам не хочет, чтобы ее приняли. Поэтому нужна подготовка к молитве. Человек должен приучить себя к такой молитве, чтобы сердце и слова его были едины. А сердце может согласиться, если привыкнет к пониманию, что получение — это отдаление от Творца, а главное — жизнь, это слияние с Ним, отдача. И всегда должен прилагать усилия в работе Малхут, что называется письмом. Это чернила и черный цвет, не стремясь к тому, чтобы его работа была ясной и понятной, как созвучны имена Ливни и Шими из главы Шмот. То есть человек должен слушать Тору и заповеди не только когда светло, когда это белое, а должен заниматься ими без всяких условий, не делая различий между черным и белым, чтобы в любом случае исполнял требования Торы и заповедей.
Мы изучаем, что духовное, то есть путь, проходимый нами в изменении себя, находится над временем, движением и местом, над тем, что ощущает наше тело в этом мире, над тем, что желание получать, называемое тело, чувствует, когда чувствует внутри самого себя все проходимые им состояния. И если человек стремится прийти к свойствам Творца, к свойствам отдачи, тогда у него происходит отключение на определенное время, по крайней мере, от общего отключения, от понятия «время», «движение», «место», когда духовное в нем ощущается как находящееся в реальности, в «нет никого, кроме него». И не то, чтобы там были изменения, относящиеся к уровню этого мира. Поэтому, когда он обретает ощущение духовной жизни, он чувствует, что он обрел вечную жизнь, возвышенную, оторванную от этой жизни, которую он чувствует в желании получать для себя, то, что и называется его телом, когда таким образом он видит свою материальную плоть. И поэтому то, что сказано, что нужно смотреть в Шульхан Арух, в грозные дни, то есть это период, который приходит и возвращается, и, может быть, вообще не относится к календарю этого мира. И человек, находящийся в состояниях, называемых грозные дни, когда он проверяет себя, анализирует происходящее в нем, когда он видит, что находится в осознании зла, и пока еще трудно ему преодолеть это, придя к молитве, просьбе. И такие состояния называются Йом-Кипур, День Искупления, Рош-Ха-Шана, начало года, и находится в проверке, в исследовании своего состояния. И тогда сказано, человек должен проверять себя все время и подготовить себя к молитве, пока на самом деле, раз за разом, день за днем, он не начинает видеть, насколько все больше и больше появляется в нем различие между желаемым и действительным, между тем, что он находит в себе разбитый келим, и между тем, что чувствует в противоположности им исправленные состояния. И тогда это выяснение, когда он анализирует эти два состояния и различия между ними, приводит его к истинной молитве, когда на самом деле она будет происходить из глубины сердца, изнутри желания, из четвертой стадии его общего желания, в которой он чувствует себя на самом деле противоположным Творцу и требует исправления. Силы, которая сможет властвовать над его желанием получать. И здесь у нас тоже есть работа индивидуальная и общая, как мы изучаем из той же книги законов Шульхан Арух, когда молитвы — это молитвы общества, те молитвы, которые мы производим в воздействии друг на друга, между молитвами и друг на друга, а в отношении людей между собой, И все это для того, чтобы выяснить, в каких видах и насколько находится человек в изменении формы по отношению к Творцу. И не надо бояться раскрытия зла, почему ему необходимо все время возвращаться к тем же молитвам, чтобы привыкнуть. И это как заповедь, как можно заповедать, повелеть о том, что зависит от желания, ощущения в сердце. Дело в том, что человек должен приучить себя работать над тьмой настолько, что когда приходит к нему ощущение тьмы, осознание зла, ощущение собственной низменности, окружения, низменности окружения, средств, чтобы прийти к нему, когда он не ценит ничего, когда находится буквально как выброшенный, когда нет у него сил, нет никакой важности даже в чем-то, вместе с тем должно быть уже ощущение, что это большая подготовка к следующему состоянию, когда в таком отягощении сердца он идет сейчас на новые выяснения в том желании, которое сейчас раскрылось как новое эгоистическое желание, но затем придет свет, и он с помощью света увидит в этом новом желании получать испорченном, в котором сейчас он ощущает отягощение сердца, беспомощность, бессилие. Он увидит затем новые ощущения и продвижение. И поэтому должна быть большая работа в приучении себя к молитве, что когда именно в таких состояниях из глубин взову я к Творцу, когда уже приходит даже в самых трудных состояниях, когда человек вначале не знает, как он может пробудиться, встав в них с помощью привычки, опыта, конечно же, он становится способным именно из таких состояний вскричать, дать усилие, самое большое и самое хорошее, и таким образом он продвигается. И из состояний моих ночью таким образом он работает, дословно на ложе моем ночью. И должна быть молитва, которая повторяется все время, молитва, которая подготавливает человека к молитве, которая называется «День искупления», когда грозные дни, чем они грозны, когда человек рад как раз этому, это дни радости. То, что плачут, это неправильно. И сказано об этом тоже, что должно быть на самом деле сокрушение сердца, но это сокрушение сердца должно быть как радостью, как раскрытием зла. Создал злое начало, создал Тору в приправу. Если человек уверен, что есть у него средства затем исправить зло, он рад раскрытию зла, и тогда эти грозные дни для него особые дни. Это праздники, подготовка к празднику. И поэтому должна быть подготовка к самим грозным дням, как грозные дни сами. Это подготовка к суду, начало года, дня искупления. И в любой вещи, если он делает правильную подготовку, пользуясь поддержкой окружения, поскольку это все молитва в обществе, все это только при поддержке от окружения, тогда он приходит к глубине выяснения зла, и тогда рад на каждом из этих этапов, которые раскрываются ему в пути. Все? Вопросы, пожалуйста. Да.
Рони из Хадера спрашивает, что значит работать в темноте?
В темноте. Он что, никогда еще не почувствовал? Когда ты лежишь в постели, не хочешь вставать на урок. Когда ты находишься в беспомощности, нет у тебя ни мотивации, ничего подталкивающего тебя вперед, ты не чувствуешь никакой перспективы. То есть видение будущего, тяги к будущему, и ты не видишь ничего, чтобы было у тебя в будущем. Беспомощность, бессилие, отсутствие желания что-то делать, наше желание, это, по сути дела, является нашей материей, раскрывается желание, и тогда мы желаем реализовать его. Когда оно не раскрывается, мы как мертвое тело, настолько, что ты видишь. И если сейчас желание не раскрывается, у большинства людей в мире, они думают, что незачем жить, хотят умереть, наркотики, лекарства против депрессии и так далее. Все это отсутствие желания, поскольку человек уже достиг уровня насыщения своего, скажем, то тот уровень, до которого мы должны были развиться в этом мире, и не ради чего, нет ради чего, и мы видим, что нет необходимости в этих вещах, сколько тебе нужно, что тебе нужно. Ты видишь, что все исчезает, уходит, и ты с сегодняшнего на завтрашний день ни в чем не уверен, и вообще в этой жизни. Словно и земной шар заканчивает свое существование. На самом деле всегда была у человека точка восприятия вечности. Он всегда представлял себе, что его жизнь не завершается. Или с помощью религии, где он обманывал себя, или просто верований, или с помощью внутренней инстинктивной веры, когда есть что-то, это не заканчивается. А сейчас то, что раскрывается вследствие всех этих кризисов, разбиений, переломов всевозможных, что это пример жизни, которая заканчивается. Одно заканчивается, и другое, и третье. То есть не воспитание, не культура, не семья, не дети, не стоит жениться. Не деньги, которые я собирал всю жизнь, теперь это исчезнет. И не будущее, хотя бы насколько-то уверенное. Изо дня в день отсутствие каких-то поддержек и беспомощности. Это пример того, что и вечность, которая внутри, он представлял себя в каком-то виде, поскольку он не животное, которое не думает об этом, у него нет мысли об этом. Он человек, и есть у него точка, относящаяся к уровню человека, а уровень человека относится к вечному уровню. И все-таки у него была какая-то надежда. Есть вечность, я продолжу. Он не думал об этом, не хотел пробуждать это в себе. Поскольку это было пробуждением в нем вопросов, на которые он не мог ответить. И выводил себя из спокойствия, из равновесия. Но где-то это было в нем, а сейчас он достиг состояния, когда все рушится. Земной шар сейчас будет уничтожен. И тогда это пробуждает. И этот вопрос. Нет будущего. Все рушится. У всего есть конец. И тогда для чего? И тогда он находится просто в беспомощности. Не для чего что-то делать. Нету мотивации, движущей силы. И в этом, по сути дела, самая большая проблема.
Игорь из Хадера спрашивает. Говорится о настоящей такой темноте. Как можно тогда вознести молитву в сердце, а не ртом? Потому что как вообще справляться в таком состоянии?
только искусственным образом, поскольку на самом деле в нашей жизни нет никакого будущего. Мы живем как белковые тела, организмы, и умираем. Жизнь, когда мы чувствуем ее в том, что наше тело существует как животное тело, если оно умирает, умирает. Ощущение жизни исчезает, нет ничего. Есть здесь какое-то преимущество человека над животным? Нет. Но если уж да, если мы поднимаемся во время этой жизни на духовный уровень, только это. Если ты берешь эту возможность, то время, когда ты находишься в этой жизни и можешь прыгнуть в новое измерение, то достиг успеха. Если нет, нет у тебя никакого продолжения твоей жизни. И человек чувствует это, и истина начинает раскрываться ему, и это очень ослабляет его. Тогда не для чего жить. На самом-то деле, это вечная точка, которая требовала вечности в каждом человеке, эта точка и является проблемой, поскольку она требует сейчас ответа. Поскольку она чувствует, что все предыдущее направление, все предыдущее спокойствие, когда успокаивал себя, что он относится к вечности, исчезает. И тут ничего не поделаешь, да?
Василий из Казахстана спрашивает, откуда стремление к вечности, если все вокруг конечно?
Стремление к вечности, наше желание тоже относится и к четвертой стадии. В каждом есть начало четвертой стадии, хотя мы не живое растительное животное уровне, но есть в нашем животном уровне точка со ступени говорящей. Так объясняет нам Бааль Сулам, как развивается желание. И поэтому получается так, что эта точка, по крайней мере, я должен ответить на нее, поскольку эта точка с более высокого уровня, тогда она важнее самого третьего уровня, уровня животного. И сейчас мы видим, если дай мне все, но скажи, это твоя жизнь, и скоро ты умрешь, а затем ничего не будет, я буду вынужден только начинать принимать наркотики, чтобы отключиться каким-то образом от мысли, чтобы подавить эту точку и не чувствовать ее. И в части этой точки, скажем, в половине, мы прикрыли ее верами, всевозможными вещами, ощущениями того, что есть вечность. Я помню, когда вышла книга Моуди, я не помню, как это... Есть жизнь после смерти. Жизнь после смерти, я не помню, как называется. Жизнь, которая после жизни. Жизнь после смерти. Насколько мы были поражены, была радость. И я чувствовал, насколько это людям дало радость, и люди любили читать это. Сколько, что там есть-то на самом деле? Но это дает тебе ощущение будущего. Сейчас прикрыли эту точку четвертой стадии, которая в нашем животном теле относится к уровню человека. Половина ее была от надежды на то, что есть будущее, вечность, а часть была, что забывали. Вся эта погоня за деньгами, властью, почестями, знаниями, неважно, в преувеличенном виде, это тоже для того, чтобы прикрыть в чем-то хотя бы немного эту точку. Играться во что-то, чтобы не очень-то спрашивать себя. Привести мнение общества к тому, что мы переполнены жизнью. А сейчас это... основа кризиса в этом, по сути дела. Это причина, да.
Томер из Иерусалима спрашивает, как приучить сердце, чтобы он согласился к жизни?
Это с помощью привычки, на самом деле. То, что приходят искусственно, механически, как животное. Животное не должно ничего выяснять. Здесь только дрессировка работает. Когда ты приводишь его, это тело все время к тем же состояниям, и оно привыкает, а за действиями тянутся уже и сердца. Понятно? Да?
Люди на протяжении истории вообще возлагали надежду на детей, что будет им лучше. Сегодня этого нет.
Да.
Как с этим справиться?
Но когда видят в детях будущее, думают так, а сегодня вообще не хотят детей, зачем мне отдавать жизнь кому-то и беспокоиться о нем половину жизни до 30-летнего, 35-летнего, 40-летнего возраста я свободен, а затем я храню себя на всю будущую жизнь ради детей. В чем смысл? В чем смысл? До конца жизни я должен беспокоиться о них. Может быть, с трудом в конце жизни они будут беспокоиться обо мне. Тоже обычно этого не происходит сегодня. Они отрываются от родителей и совершенно свободны. Это желание получать, которое таким образом действует. И поэтому нет уже связи между поколениями. И если человек не перейдет к новому восприятию мира, к интегральному восприятию, у него не будет связи ни с кем, и в конечном счете он не будет знать, ради чего живет. Не будет у него никакого стремления в жизни. Да?
Здесь написано, что невозможно, чтобы была принята молитва, потому что он сам не хочет, чтобы его молитва была принята. То есть нет у него желания.
Такое желание он должен получить извне, из окружения. Поэтому называется молитвой общества.
Так вот этим описанием, то, что он переживает, о чем говорится в статье. То есть мы тем самым создаем желание. То есть с помощью мысли создается желание.
Но в большем воздействии от окружения.
Так вот эти мысли-то приходят к нему от окружения?
Да.
Так как мысль создает желание?
Проверь себя, как ты впечатляешься от рекламы. Очень просто. Ты слышишь, 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 вдруг ты начинаешь хотеть. Это становится важным. Почему? Потому что мы находимся вместе, в единой системе. И эту систему никто еще не отменил. Она не отменена, и тогда то, что важно в системе, даже в виде слуха становится тебе важным. Переходим к следующей части
урока «Зоар».